Душа в зодиаке. Окруженный вихрями сил, стою я в замешательстве. Я не знаю их, так как в ходе всего моего прошлого они устремляли меня вверх или спускали вниз, здесь, на земле, по которой я двигался, слепой и неосознающий. Из места в место, из точки в точку, гнали меня вверх и вниз страны, и нигде не было отдыха. Я знаю их теперь, и здесь я стою недвижимо, пока не узнаю закон, который управляет всем этим движением вверх и вниз по земле. Я могу повернуться и обратить лицо ко многим различным путям. Я обращен к ряду широких горизонтов, но пока я стою здесь. Я определяю путь, которым мне идти. Тогда я двинусь вперед. Я не буду ни странствовать по земле, ни возвращаться в пространство. Но вперед я двинусь. Из древнего комментария. В нашей первой книге мы уже рассказывали вам о зодиаке и о той роли, которую играют в человеческой эволюции эти 12-кратные излучения сил, исходящие из 4 ликов Бога. Вопрос, который мы сейчас затронули и хотим объяснить, очень сложный для понимания. Поэтому мы попытаемся изложить свои мысли по возможности более подробно. Для этого мы буквально в 2 словах напомним вам о том, о чем уже говорили в нашей первой книге. Итак, весь окружающий нас мир представляет собой единую систему, части которой находятся в очень тесных взаимоотношениях и взаимосвязях. Вся Вселенная подчиняется единым ритмам и единым циклам, которых существует великое множество и которые имеют разные проявления на различных уровнях божественного бытия. Одни из этих циклов начались еще при сотворении миров и определяют эволюцию Вселенной в целом. Другие определяют протекание геологических процессов, изменяющих лицо нашей планеты, и, в свою очередь, влияют также на развитие всего человечества, на возникновение и крушение земных цивилизаций. Еще более значительные и быстрые ритмы влияют на повседневную жизнь людей, животного и растительного царств. Характер всех этих влияний, как глобальных, так и индивидуальных ритмов на объекты мира, определяется законами зодиака, символика которого гораздо глубже, чем думают многие из начинающих астрологов. К тому же, в каждом цикле также можно выделить по 12 основных и 12 текущих фаз или микроциклов, характеристики которых также связаны с прохождением души по качествам и зодиакальной символикой. Сами же планеты в астрологическом отношении рассматриваются нами скорее как стрелки космических часов, потому что влияние на развивающуюся душу оказывает не сами планеты, и тем более не их размеры и масса, а циклы планет в их соотношении между собой. О существовании неподвижного и подвижного зодиаков наши древние предки не только знали, но и использовали их совершенно по-разному. Напомним, что зодиакальные созвездия и знаки зодиака – это совершенно разные понятия. Отметим также, что многие астрологи началом астрологической эры Водолея считают 2003 год, но по информации, полученной нами, эта эра уже началась в 1991 году. Этот период определяется переходом проекции земной оси с учетом ее последнего относительно стремительного отклонения вследствие процессии в Водолей. Мы с вами уже вошли в один из важнейших глобальных эволюционных циклов планеты Земля, в огромной степени влияющих на развитие всей человеческой цивилизации. Итак, пространство, по которому движутся планеты, начиная с точки весеннего равноденствия, разделено на 12 частей, называемых знаки зодиака. Слово «зодиак» происходит от греческого «жизнь», то есть «зодиак» — это круг жизни, в одной из древней авестийской книги «Бундахишн. Сотворение основ» об этом сказано буквально следующее. «Ахура Мазда произвел освещение между небом и землей, звездами созвездий, а также теми, которые проявляют созвездия, находясь в ней их, а затем луной, а после солнцем, как я поведаю далее. Он создал небесную сферу и определил для нее звезды созвездий, особенно тех 12, чьи имена — Овен, Варак, Телец, Таран, Двутелые или Близнецы, Дапаткар, Краб или Рак, Калаканга, Лев, Шагар, Дева, Кушак, Весы, Таразам, Скорпион, Гардум, Стрелец, Немаст, Козерог, Нахазиган, Водолей, До, Абдан и Рыбы, Махик, которые от своего притворения были разделены на 28 делений лунных стоянок, и все существа, пребывающие в мире, вверены им. Так что, когда разрушитель наступает, они одолевают врага и свои собственные напасти. Их особой заботой о благоденствии всего творения этого мира бывают спасены от своих врагов. По образу и подобию армии, предназначенной для битвы, они распорядились каждым отдельным созвездием из этих 6 480 000 звезд, как своими помощниками. И среди этих созвездий 4 вождя, назначенных на 4 стороны света и 4 стороны времени, являются главными. По совету этих вождей, многие бесчисленные звезды специально определены на различные четверти и различные места, представляя объединенную силу и наделены властью этих созвездий. Зодиак и звезды рассматриваются авестийской астрологией как защита мира от разрушителя Ангра Майнью. Упомянутые в этом древнем тексте 4 вождя – высшие сущности, поставленные в самом начале творения, еще до вторжения космозла Ангра Майнью в наш мир. Эти сущности соответствуют 4 формам времени. Настоящему соответствует Страж Севера – Хауранга, прошлому – Страж Запада – Шатаваэш, будущему – Страж Востока – Тиштрия, вечному – Страж Юга, Ванант. На Земле функции созвездий реализуются только через планеты, которые в тексте упоминаются как те, которые проявляют созвездия. Настоящее время настолько мимолетно и кратковременно, что человеческое сознание его практически не успевает ни уловить, ни осознать. Это точка соприкосновения, перехода, колебания разума, сознание с одной стороны и инстинктов подсознания с другой. Это некое переходное состояние души, которое наиболее подвержено влиянию космозла. С ним-то и связан Страж Севера, который предостерегает человека от длительного зацикливания на настоящем моменте жизни. Мы должны научиться полноценно и полнокровно проживать и отслеживать каждый момент своей жизни, приводя подсознательное и сознательное к некоему гармоничному равновесию. В противном случае человек лишает себя возможности вырываться за установленные рамки и обрести свободу. Стражу Севера не только противостоит, но и гармонично дополняет его Страж Юга, который стоит на страже врат в вечность, в которые ни одна душа не может проникнуть без предварительного полного очищения от вируса космозла. Именно эти врата и привлекают эволюционную душу больше всего остального, потому что именно с ними, с вечностью, с божественностью связано у нас понятие о свободе, о выходе души за рамки любых систем и ограничений, которые душат и стесняют ее в низших мирах. Отношение человека к прошлому определяется Стражем Запада, который очень тесно связан с колесом сансары, кругом многочисленных воплощений души на физическом и астральном планах Земли, и поэтому очень тесно соприкасается со всем бессознательным, инстинктивным в каждом человеке. Он также является хранителем истинных знаний, позволяющих человеку вести борьбу со злом. Страж Востока держит ключи от всех миров и открывает двери в будущее. Меня очень часто спрашивают, существует ли будущее у каждого конкретного человека? Или же все в этой жизни фатально и неизменно? Ну, во-первых, если у человека есть право выбора, то одно это обстоятельство уже говорит о том, что будущее у каждого из нас есть, и оно многовариантно. То есть из множества вариантов будущих событий вы выбираете именно тот, который наиболее гармонирует с вашим нынешним положением на эволюционной лестнице, и таким образом сами творите собственную жизнь. Будущее – это некий разветвленный коридор, в котором каждое разветвление берет свое начало от точки вашего выбора. Есть воплощения строго фатальные и целеустремленные, миссионерские, когда воплощенная душа четко, по заранее составленному плану, выполняет возложенную на самую себя задачу очередного своего выполнения. В таких случаях коридор жизни практически не имеет ответвлений. Но есть также и судьбы. С большой свободой выбора, когда есть много разветвлений и мало объединений в общий коридор. Благодаря развитию в человеке разумного начала, страж Востока позволяет личности более полно раскрыть свои индивидуальные свойства и особенности. Но, чрезмерно развивая в себе разум, в ущерб душевности, очень легко впасть в очень опасную крайность, в заблуждение о всемогуществе разума. В каждом человеке, кроме разума, менталитета, осознания, есть и множество неуправляемых, бессознательных инстинктов, которые не только противостоят друг другу, но должны дополнять и вести один другого. Каждая из сущностей стражей имеет свои собственные ритмы, в соответствии с которыми изменяется сила их влияния в нашем мире. Характерно, что в этих циклах нет еще разделения на добро и зло, и сами высшие сущности продолжают сохранять те первоначальные состояния, которые они имели до вторжения вируса космозла на нашу планету. Контакт человеческого сознания с этими сущностями мог бы открыть тайны нашего мироздания, но для этого человек должен сначала преодолеть зло в себе, полностью очистившись от его вируса. Каждая из этих сущностей несет в себе высший принцип, и если человек по уровню своих вибраций не способен воспринимать его, то он выходит из-под опеки данной высшей сущности и становится жертвой или рабом демонических эгрегоров. Но кроме перечисленных трех стражей, в авестийской традиции есть еще одна высшая сущность, также являющаяся представительницей Зервана, Бога. В нашем мире это Вакшья, которая, объединяя все четыре формы времени, перемешивает их, нарушает привычный порядок, разрушает устоявшиеся законы. Она останавливает ход времени, размыкает его кольца и спирали, делает возможным его обратный ход, а также способна раздвигать и сжимать по своему усмотрению пространство. На физическом плане эта сущность действует при помощи стихийных сил природы, элементалей, способных привести в движение не только ветер, огонь и воду, но также и целые массы людей, заражая их общей идеей. Изначально Вакшья также лишена в самой себе добра и зла, а выступает в роли всеобщей уравнивающей силы, приводящей все к так называемой «золотой середине». Это она стирает или убирает тех из людей, которые слишком заражены злом и очень много берут на себя, неправильно, неблаговидно используя свои способности и возможности. Архонты судьбы или владыки кармы – вот ее бесстрастные слуги и исполнители закона. Наиболее сильно влияние Вакшьи проявляется не на отдельных личностях, а на судьбе целых народов, государств и регионов нашей планеты, которая, как вы уже знаете, сама является разумной живой сущностью. Но вернемся все-таки к зодиаку. Известно, что в древней астрологии было не 12, а 10 знаков зодиака. Не было знаков 3, 4 и 5 земных посвящений, водолея и рыб, так как человечество не было еще настолько развито, чтобы ощущать на себе качественное влияние энергий, излучаемых этими созвездиями. А еще раньше, во времена лемурийской расы, когда у людей не были развиты в достаточной степени адекватные проводники контакта и приема энергии созвездий Льва и Девы, зодиак насчитывал всего 8 знаков. Когда зерна духовности, посеянные в астральную почву первых людей, начали давать свои первые всходы, и некоторые люди благодаря переориентации своего мышления обрели способность осознанно воспринимать вибрации этих знаков, стали учитываться и энергии, исходящие от созвездий Льва и Девы, И лишь во времена атлантической расы дверь посвящения в иерархический опыт была открыта для достаточно большой группы человеческих сознаний, и поэтому возникла необходимость учета влияния эманаций, излучаемых полярными духовными противоположностями Льва и Девы, которые тогда были еще не полностью разделены созвездиями Водолея и Рыб. Весы являлись срединной точкой раздела между инволюционным и эволюционным кругами жизни. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Аналог Вселенной, макрокосма, человеческое тело. Каждый знак созвездия управляет определенным органом или частью тела. Вполне очевидно, что бодливый Овен обладал властью над головой, Телец над шеей, а Близнецы, Рыбы и Весы над тремя частями тела соответственно, над руками, ступнями и почками. Напоминающий щит Рак контролировал грудную клетку, Дева – живот, а Скорпион – половые органы. Ноги управлялись Стрельцом, Козерогом и Водолеем. Линии на ладонях и на лице, связанные с так называемыми телесными звездами, испокон веков применялись для толкования характера человека и определения его судьбы. Каждый палец является собой проекцию влияния одной из планет или одного из знаков зодиака. Ладонь также разделяется на зоны влияния планет. Чем длиннее, ровнее и продолжительнее линия, тем сильнее влияние знаков и планет на конкретного человека. Лицо также контролируется знаками зодиака. Лоб разделяется на 7 зон, управляемых небесными телами. Так, люди с ярко выраженными морщинами в области Солнца могут обретать могущество, власть и силу в жизни. В великом круге земных инкарнаций душа проходит зодиакальный круг от знака Рыб до Овна, через Льва, то есть противодвижение Солнца. Лишь только когда душа развивается до такой степени, что начинает сознательно выходить из плена великой земной иллюзии Майи, тогда движение ее большого колеса жизни меняется на обратное, и только с этого момента человек начинает терпеливо и осознанно действовать, как, собственно, душа, пробивающаяся сквозь колючие тернии к своей звезде. Лишь пройдя в эволюционном круге обратный путь от Овна к Водолею и Рыбам через Льва, и приняв три первых посвящения, человеку открывается значение триумфа над смертью, потому что он преодолел все испытания и смог возвыситься над смертью. Тогда душа предстает перед высшими иерархами нашей планеты и принимает четвертое свое посвящение. Сейчас все чаще можно обнаружить на книжных прилавках книги эзотерического содержания, в которых их авторы называют сами себя, что вообще не принято среди посвященных, посвященными пятой и даже шестой степеней. Сам факт того, что в чьем-то воображении уж слишком много места отводится благоговению перед иерархической табелью о рангах, очень сильно должен насторожить искателя истины, так как опытному и наблюдательному уму нетрудно будет за внешней правильностью и кажущейся духовностью содержания разгадать обычную уловку темных, рассчитанную на неопытного стремящегося, чтобы исподволь закодировать его сознание на агрессию и сбить с праведного пути. Это обычная и проверенная тысячелетиями практика темных сил. Собственно, что в сущности означает этот термин, которому многие сейчас пытаются придать столь таинственную и значительную окраску – посвящение. Это не что иное, как сконцентрированное в небольшом временном промежутке эволюции человека. Многие смешивают два неравнозначимых понятия – развитие и эволюция. Первое связано с миллионами лет, а второе происходит мгновенно. Эволюция – это изменение в мышлении с выходом сознания на более высокие планы бытия. Это качественное преображение материи через трансмутацию сознания. Человек готовится к эволюции долго, но эволюционирует мгновенно. В силу определенных обстоятельств, зависящих от индивидуального развития многократно воплощающейся души, в одной из своих жизней человек получает возможность пройти в ускоренном темпе те этапы своего развития, которые когда-то, но в более поздние периоды или даже циклы, пройдет все человечество. На души таких людей всегда налагается особая широкомасштабная миссия, связывающая духовный план с физическим и астральным. Отличительная черта посвященных – предельная скромность и полная целеустремленность на выполнение возложенной на них высшими силами задачи. Так что, как видите, степени посвящения представляют собой по существу лишь общедоступные ступени открывающегося раньше, чем остальному большинству людей, знания. Мало кого из истинных посвященных, в силу возвышенности их сознания, интересует вопрос о том, на какой ступени неземной иерархии стоит его дух. Так что не слишком доверяйтесь высоким титулам и таинственным именам авторов, претендующих на поклонение. Еще заметим, что дверь посвящения всегда была и остается открытой для человека. Но в течение многих миллионов лет честолюбие гонит воплощающуюся человеческую душу из жизни в жизнь до тех пор, пока она не обнаруживает бесполезность всякого земного удовольствия. Лишь после осознания этого постепенно воплощающейся душе место земного честолюбия начинает занимать духовное устремление и неудержимое желание освобождения, которое становится движущим импульсом души на ее возвратном эволюционном круге. Лишь только к началу так называемой «войны богов», в которой силы космических цивилизаций Темного кольца одержали победу, многие из людей смогли достичь стадии ученичества, а некоторые даже приняли главное посвящение. С тех самых времен, когда человечество находилось в Скорпионе, некоторая часть человеческих сознаний смогла перейти с инволюционного на эволюционный круг развития и освоения 12 качеств энергии Земли. Большая же часть воплощающихся душ человечества до сих пор продолжает свое вращение на инволюционном круге под руководством группы иерархов Темного кольца, так называемых «владык материальности». В настоящем мировом периоде, вследствие явной дуальности человеческой эволюции и сознательной реализации, знаки Льва и Девы полностью разделились между собою. Когда же к концу нынешнего цикла принцип Христа раскроется в различной степени, более чем у 2/3 человечества и произойдет окончательный, так называемый, страшный суд Божий, знаки Девы и Весов, а также Овна и Рыб, будут снова слиты в один знак. Тогда огонь и вода смешаются, а земля и воздух сплавятся, устанавливая на планете единый сплав, и в космическом смысле проявится раскрытие Христа, явив наконец-то того, второго пришествия которого ожидают все верующие в воскресение люди. Тогда снова будет не 12, а всего 10 знаков зодиака: Овен, Рыбы, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей. Добавим также, что существует опыт человечества в Весах, в котором сейчас проводятся все согласования и эксперименты. И чаши Весов склоняются попеременно то в одну, то в другую сторону, до тех пор, пока либо всеобщее желание, либо преобладающее духовное устремление всего человечества, будучи ментально поляризованы, не утяжелят одну из чаш настолько, чтобы указать путь, каким нужно идти людям на данном историческом или эволюционном этапе. Это и будет тот самый судный день, о близком наступлении которого сейчас все спорят. Первым признаком скорого наступления такого дня является момент кризиса в Весах, когда астральный план Земли будет крайне поляризован двумя всеобщими противоположными желаниями людей нашей планеты, которые обратят их либо ввысь к духовному плану, либо опрокинут глубоко вниз на самое дно материи. Очередной точкой такого разделения человечества и явится судный день. Смотри 10-й том данного издания «Апокалипсис». После такого краткого вступления в эту трудную, но очень нужную для понимания вопросов смерти тему, напомним вам, что все видимое и невидимое нами окружающее пространство является живой, сверхсознательной и сверхразумной сущностью, именуемой нами Богом нашей Солнечной системы. Все видимые нами небеса представляют собой лишь феноменальную видимость этой бесконечной и непостижимой сущности, которая, в свою очередь, также является интегральной частью еще более грандиозной жизни, проявляющей себя через посредство семи солнечных систем. Пространство — это поле, в котором и через которое проходят энергии от многих порождающих их источников. Это поле является эфирным по своей природе, и его жизненное тело состоит из совокупности эфирных тел всех созвездий, всех солнечных систем и всех планет, которые в них входят. Достаточно сказать, что лишь в одной только нашей солнечной системе находится около 70 скрытых пока что планет. Что касается планет как физических тел, то они, так же как и наша Земля, являются живыми существами, имеющими свою судьбу, карму, и проходящими свой путь эволюции. Все наши тонкие тела являются неотъемлемыми частями эфирного тела сущности, стоящей над нами иерархии, сущности, которую мы называем человеческим царством. Эфирное тело ее представляет собой существенную часть эфирного тела нашего планетарного логоса, которая неотделима от эфирных тел логосов всех других планет, которые вместе с эфирным телом солнечного логоса составляют эфирное тело сущности логоса нашей Солнечной системы. Все эти созвездия, солнечные системы, планеты и человек, как отражение микрокосма, являются лишь результатом деятельности и манифестации энергии некоторых жизней, чьи циклы проявления и безграничные цели просто непостижимы для нашего понимания. Как силы планет взаимодействуют с эфирным телом, проявленной на физическом плане человеческой души, обуславливают всю ее деятельность и все ее качества. Точно так же и различные силы Бога Вселенной изливаются на каждую часть эфирных тел каждого из неисчислимого множества логосов различных нижних уровней, обуславливая и определяя внешнее проявление, деятельность и индивидуальные качества каждой из этих космических сущностей. Кстати, через планеты и созвездия на человека могут влиять как силы добра, так и силы зла. Не существует, кроме духовных, высших, однозначно добрых планет и однозначно злых. Через любую из планет постоянно происходит борьба между иерархией света и иерархией тьмы. Вообще, планеты, и в особенности физические тела первых семи — Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, то есть те, чей цикл меньше средней продолжительности жизни человека, у Сатурна, например, цикл равен 29,5 лет, считаются изначально оскверненными при вторжении в нашу систему космозла. Поэтому через их циклы к человеку может прийти обольщение, внедряющее в его тонкие тела вирусы, вибрации зла. Это связано с тем, что эти планеты находятся в промежуточном состоянии, и во временном масштабе человеческой жизни действие их непостоянно, оно колеблется и меняется, потому как говорится в христианстве, через них в человеке могут воплотиться бесы. Вот почему с точки зрения влияния на душу человека они даже противопоставляются чистым и неоскверненным зодиакальным созвездиям, так как на протяжении одной человеческой жизни созвездия практически не смещаются. Но здесь надо сразу отметить, что с точки зрения общечеловеческой эволюции, имеющей огромные по своей продолжительности циклы, созвездия также можно считать оскверненными злом. Высшие планеты, начиная с Урана, цикл 84 года, по отношению к человеческой жизни, можно считать гораздо менее зараженными злом, поэтому их и рассматривают как проводников между первыми семью планетами и зодиаком. Их причастность к космозлу проявляется на течении мировой истории, на судьбах целых поколений, цивилизаций и народов. Для отдельного же человека эти высшие планеты опасны тем, что он из-за краткости своей жизни просто не в состоянии осознать полностью их циклы и поэтому также подвергается с их стороны всевозможным обольщениям. Итак, мы можем сказать, что зодиак — это не что иное, как воображаемый путь Солнца по небу. Солнце, которого нет ни в одном из знаков, просто появляется в то или иное время на их фоне, когда проходит между Землей и созвездиями. 12 созвездий, составляющих наш зодиак, сами по себе являются преемниками многих потоков энергии, приходящие к ним из таких космических источников, как созвездие Большой Медведицы, 7 звезд сестер Плеяд, Сириус, звезда Пса. 7 солнечных систем, включая и нашу, 7 священных и 5 несвященных темных планет. 12 основных типов энергий, 5 главных, которые для нас сейчас являются второстепенными, и 7 второстепенных, которые для нас сейчас являются главными, эманируют из 7 звезд Большой Медведицы, передаваясь к нам через 7 звезд Малой Медведицы. 2 типа из этих энергий исходят из Сириуса, а 3 – с Плеяд. 7 звезд Большой Медведицы – это 7 источников каждого из 7 лучей нашей Солнечной системы, передающихся к нам через 3 созвездия Зодиака. О них мы подробно поговорим чуть позже. Таким образом, наша Солнечная система является всего лишь крошечным отражением одного Бога-Творца, 3 Риши, 7 звезд Большой Медведицы и 12 знаков Зодиака. Мы назвали только те космические сущности, чьи влияния в той или иной степени воспринимаются на данном эволюционном этапе энергетическими центрами человека. Но сюда следует также добавить другие энергетические потоки, эманирующие к нам со звезды Антарес или Бетельгейзе, а также с других гигантских солнц, не принадлежащих к нашей галактике, но влияющих на нас с вами через зодиак. Заметим еще раз, что энергия каждого конкретного созвездия или знака, в котором рожден человек, имеет более глубокое значение, чем об этом думают некоторые невежественные и прагматически мыслящие ученые. Каждая энергия показывает теперешнюю, конкретную проблему каждого человека, устанавливает скорость и темп его жизни и очень тесно связана с качеством его жизни, управляя аспектом активности его души во время воплощения. Зодиакальные системные и планетные энергии действуют на воплощенную человеческую душу в зависимости от качеств тел ее проявления, или как сдерживающие, или как стимулирующие силы. Степень этого воздействия полностью зависит от способности души отзываться на них, привлекать и поглощать, отвергать или преобразовывать в себе эти вибрации, от способности человека идентифицировать себя с энергиями и импульсами, проходящими через него, что целиком зависит от степени эволюции его души и не зависит от того, что является уже осознанной им частью или аспектом его самого. Созвездие состоит из 2 и более солнечных систем или ряда солнц с их планетными спутниками. Эти системы удерживаются вместе в виде единого целого посредством мощных взаимосвязей между их солнцами-звездами, которые сохраняют свои относительные расстояния и оживляют свои планеты. Но возможно, хотя и очень редко, нарушение баланса сил и тогда, как, например, в созвездии Близнецов, имеет место рост и преобладание влияния и магнетической силы. Благодаря влиянию энергий, изливающихся из знаков зодиака, душа готовится к моменту переориентации сознания, когда она медленно и постепенно оборачивает свою форму прогресса на колесе жизни и начинает двигаться назад к своему истоку, от овна к рыбам, через льва. На этом трудном пути, сопровождаемым неимоверными страданиями и безграничной болью, человеческая душа учится функционировать не только как равноправный член человеческого общества, но и как божественное существо. Солнечная система представляет собой электромагнетическую связь планет, вращающихся на орбитах вокруг центральной фокусной точки – Солнца. Солнечные энергии оказывают двойное воздействие на человека. Во-первых, физическое Солнце воздействует на нас энергией своей праны, которая вызывает конкретные физические или чувственные результаты в объективных формах. Прана входит в человека через селезенку и центр между лопатками, между Вишудхой и Аханата чакрой. Во-вторых, энергии духовного солнца, протекая через ту или иную планету, семью большими потоками вливаются в каждую из проявленных на физическом плане семи душ аспектов индивидуального духа, приводя их в состояние той чувствительности, которую можно охарактеризовать как осведомленность. Именно эти семь типов энергии создают возможности для одновременного проявления на физическом плане Земли семи основных типов душ или аспектов-аналогов каждого индивидуального духа. Благодаря этим семи энергетическим воздействиям на материю пространства Земли дух проявляется в нашем феноменальном мире сразу в семи областях, семью различными уровнями сознания собственных душ, семью лучевыми характеристиками, в то время как пять остальных душ сознаний находятся в непроявленном состоянии, проходя каждое свой путь посмертного существования. Каждая воплощенная душа в той или иной степени, в зависимости от уровня своего развития на инволюционном или эволюционном круге, испытывает на себе, как мы уже сказали, влияние семи основных лучей, исходящих от семи звезд Большой Медведицы, заключенных в сложные взаимоотношения с Малой Медведицей и Плеядами. Это главенствующее в нашем 17-м мироздании Троица галактик звезд имеет самое прямое отношение к тому, кого мы называем Богом-Творцом, являясь тремя аспектами абсолютной божественной монады и причиной существования семи солнечных систем, в которые входит и наша. Эти семь лучей проявляют свои воздействия через энергетические излучения следующих планет. Первый луч – Плутон, святая святых Шамбала, обитель Всевышнего на Земле. Это дух, это жизнь в семени, успешно разрушающая все формы, чтобы достичь стадии плодоношения. Это энергия, которая может быть названа божественным побуждением. Это воля начинать, инициировать, посвящать. Это отождествление. Это то, что пробуждает к посвящению и доставляет его. Это луч воли и силы, содержащих разрушительный аспект, проявляемый сознанием, сфокусированным на эманациях Плутона. В этой связи еще раз напоминаем вам, что общепринятый подход людей к смерти, как к разрушительнице жизни, является ошибочным и временным в силу эволюционного уровня человеческого сознания. Сила имеет двойственный характер. Если она сопровождается любовью, то проявляемая воля способствует самоотречению и продвижению божественного промысла, а если она замешана на эгоизме, то выражается только с разрушительной стороны, способствуя влиянию зла на жизнь космоса. Энергии этого луча проявляются пока еще на молодой Земле в разрушительных качествах тьмы и смерти, что выражается неразвитой еще человеческой душой в ее жажде насилия и перемен. Плутон проходит зодиак примерно за 250 лет и связан с коллективными стихийными энергиями, руководит Скорпионом. Он является показателем взаимодействия человека с большими массами народа, дает концентрацию воли и направляет ее в нужную сторону. Вибрации Плутона дают человеку способности гипнотизера, целителя, наделяют его возможностью воздействовать на различные явления природы и предметы. Души, хорошо усвоившие качество первого луча, лучше всего проявляются в экстремальных ситуациях, когда огромные массы людей приходят в движение. Плутон, как и Марс, также связан с сексуальной энергией, которая используется им для сублимации и творчества. Ядерная стихийная энергия, заключенная в веществе, также связана с Плутоном. В худшем случае первый луч формирует разрушителей, смутьянов, зачинщиков, массовых бунтов, сеющих вокруг себя беспорядок и хаос. Закон жизни гласит, что все новые циклы бытия и сознания порождаются конфликтом. Первый луч разрушает смерть, потому что в действительности такого явления, как большинство из вас это понимает, нет вообще. Как не существует и великой иллюзии, в которой проходит сейчас развитие человеческих душ. Первый луч, разрушая формы, упраздняет не просто смерть, а смерть отрицания, так как лишь после нее душа начинает свою истинную деятельность. Освоение качеств этого луча очень важно на пути посвящения, поэтому он имеет такое большое значение для Овна, Льва и Козерога. Второй луч — Юпитер, Солнце. Это святой град посвященных земной иерархии, тайное место сил света на Земле. Это душа, это сознание, это свет, это любовь, это посвящение. Эта основная энергия представляет собой волю к объединению, к синтезу, созданию связанности и взаимного притяжения, к завязыванию абсолютно свободных от сознания связи взаимоотношений. Этот луч несет душевное выражение и духовное сознание, а также потребность в изливании любви и мудрости на Земле и на все окружающее. Качество этого луча создает внутреннюю тенденцию к слиянию, которую ничто не может остановить, способствуя тем самым достижению окончательного синтеза влияния сердца и ума, являющегося субъективной целью проявления каждой человеческой души. Это факт единения, заложенный с самого начала и существующий вечно в уме Бога-Творца. Эти вибрации единения особенно необходимы при освоении качеств близнецов, девы и рыб. Этот луч управляет всеми другими лучами и доминирует над каждым из них, так как Юпитер и Солнце, скрывающие тайную планету, собирают на нашу планету все энергии созвездий Льва, Стрельца, Рыб, Водолея и Девы и несут эти силы через все ее царство природы. Луч выражает характерное устремление к чистому знанию и абсолютной истине на основе любви, альтруизма и самоотречения. Он формулирует план, по которому должны быть построены формы и материализованы идеи Бога-Творца. Юпитер проходит зодиак за 11 лет и 31 день, руководит Стрельцом. Проявляется как связь человека с обществом. Отношения с социумом, социальная психология человека, отношение к авторитетам, в умении выбирать себе союзника, наделяет способностью быть организатором и воспитателем, дает чутье к противоречию и умение понять неблагоприятный для себя момент жизни, приносит человеку славу, почести и успехи в учебе. С этим лучом также связаны идеологические установки, религиозные убеждения, стремление расширить свое влияние. Человек, освоивший качество второго луча, имеет отличные организаторские и педагогические способности, стратегический тип мышления. В высшем своем проявлении этот луч формирует истинных хранителей закона, а в худшем случае в человеке развивается надменность, стремление во что бы то ни стало навязать свое мнение другим, как самое верное, всяческое оправдание своих неблаговидных проступков с ссылкой на авторитеты. Третий луч — Сатурн, Бог, Дух Святой, тот, кто знает, один из четырех наиболее могучих владык кармы, который заставляет человека стать лицом к лицу со своим прошлым, а в настоящем готовится к будущему. Это Христос в нас, будущее человечества, это форма, это выявление, это тело, это разум, это индивидуальность, это воля обусловленной цели, воля эволюции. Качества этого луча выражают принципы человеческого сознания, энергию активного интеллекта, то есть активный разум. Он сильно влияет на развитие души в знаках Рака, Весов и Козерога, так как, в отличие от Юпитера, которому соответствует центробежное начало и расширение, Сатурн обуславливает действие центростремительных сил. С определенной точки зрения эту планету можно рассматривать как планетного обитателя порога, распорядителя жизненных циклов, и поэтому человечество должно видеть его так же отчетливо, как и ангела настоящего, которые по существу являются двумя аспектами одной дуальности, двойственности всего человечества. Качества энергии этого луча очень важны на пути ученичества. В человеке с Сатурном, проходящем зодиак за 29 лет и 155 дней, связаны внутренний стержень, сложившаяся система оценок, независимые от внешних влияний жизненные принципы. Эта планета управляет психологическими кризисами и последующими более или менее стабильными периодами. Или отмечает крушение, состояние любви, судьбы, увлечения, побуждает людей восстанавливать и вновь начинать, руководит Козерогом. Это луч высшего ума и абстрактного мышления, которыми может обладать духовно развитый человек с необыкновенной склонностью к самопожертвованию. Он материализует замысел Творца и созидает жизнь, руководимую Сыном Божьим, душой, развившей сознание Христа. Человека третьего луча отличают серьезность, замкнутость, требовательность, стремление сформировать систему, сосредоточенность и любовь к уединению. В худшем случае это мрачный пессимист, мизантроп, скупердяй, который не в состоянии выйти за рамки сформированной им же самим жесткой системы. Четвертый луч – Луна и Меркурий, луч борьбы, в результате которой муки распятия материальных вожделений в душе должен родиться Христос. Это луч достижения внутренней гармонии через конфликт духа и материи. Энергии этого луча образуют поле помощи и дают возможность достижения цели. Это луч человека, идущего к цели, преодолевая конфликтные ситуации с окружающим миром материального желания. Через этот луч человечество постепенно, через ошибки и страдания, научается быть в единении с божественным триединством и божественной волей. Луна проходит зодиак за 27 дней, отмечает удачу и ее непостоянство, гений и его невзгоды, популярность и ее опасности. Занимает одно и то же место в рождении и зачатии, иногда даже в смерти. В человеке с этой планеты связаны душа, эмоции, подсознание. Человек с сильной луной отличается чувствительностью, гибкостью психики, хорошей первичной интуицией. На инволюционном круге луна наделяет душу меланхоличностью, пессимизмом, капризностью, руководит раком. Эволюционная помощь энергии этого луча заключается в том, что душе создаются такие условия, которые приведут к критической трансформации инстинкта в интеллект, чтобы через конфликт и борьбу достичь гармонии и тем самым выразить все истинно человеческие характеристики. Четвертый луч и четвертая творческая иерархия сущностно составляют единое проявление истины. Это воля быть и знать, воля к гармонизации плюс слияние сердца и ума. Качество этого луча преобладают на пути человеческой эволюции, поскольку их энергия неотвратимо и неизбежно вызывает борьбу между жизнью и тем, что на первый взгляд ограничивает ее, то есть смертью. Энергия луча разрушает смерть до тех пор, пока не будет достигнута полная гармония. Как только душа достигает внутреннего равновесия в жизни, тут же начинает проявляться свежее истечение воли. Так, Христос неизбежно должен был пройти через физическую смерть, потому что Он достиг в своей жизни гармонии с Божьей волей. Через энергию четвертого луча проявляется не смерть, которая является не более чем аспектом этой воли, а семя смерти. Смерть – это акт интуиции, который душа передает своей личности, действующей затем, согласно воле Божьей, на индивидуальную волю человека. Меркурий проходит зодиак примерно за один год. Это вечно молодая, беззаботная планета, следующая за Солнцем и стремящаяся на него походить. Руководит практическим умом с помощью слова, жеста, письма, просветляет ум и служит посредником между душой и личностью, являясь посланником богов. В человеке с качествами Меркурия связаны интеллект, речь, общение, память. Этот луч наделяет интеллектуальной восприимчивостью, быстрой сообразительностью, общительностью и коммуникабельностью. На инволюционном круге он формирует разболтанность, чрезмерную болтливость и невоздержанность, склонность к обману и воровству, руководит близнецами и девой. Вибрации четвертого луча неизбежно порождают глубокие противоречия между парами противоположных качеств в человеке, что ведет к внутреннему конфликту, способствующему рассеиванию иллюзий жизни за счет просветления низшего ума. Очень подвержены воздействию этих энергий тельцы, скорпионы и стрельцы. Пятый луч. Венера, Бог, Сын, Сын разума, тот, кто все объемлет, особенно активен для души, ставшей на путь ученичества и осваивающей конкретные знания и науки, способствует развитию ума, действующего или через желание на ранних стадиях, или через любовь на более поздних. Через качество этого луча человечество развивает средства своего познания природы божественного триединства и божественной воли. По своей сути, энергия этого луча представляет волю, которая вызывает конкретизацию и устанавливает предел для уравновешивания духа и материи. Это луч конкретного низшего разума, сознания «я», интеллект ради интуиции, проявляемый в конкретном знании или науке. Человек, освоивший качество этого луча, имеет острый ум, точность и практичность исследователя или практика. Наиболее подвластны влиянию этого луча души, проходящие освоение качеств во льве, стрельце и водолее. Сознательно устремленные к ментальному плану, на котором во время пятого посвящения душа обретает освобождение. Этот луч тесно связан с первой солнечной системой вплоть до того момента, пока сознание высвободившегося человечества не образует ядро разума, вокруг которого может твориться следующее после нашей солнечной системы. Его энергия, семя сознания, ставшего продуктом предыдущей солнечной системы и представляющего внутреннюю жизнь материи и волю действовать в ней сознательно. Высочайшим проявлением действия этой энергии в отношении человека является освобождение души через смерть или посвящение. Венера проходит зодиак за 255 дней, руководит Тельцом и Весами. В человеке Венера связана с чувствами и эстетическими представлениями, с любовью и стремлением к внутренней гармонии, дает воплощенной душе физическую привлекательность и счастье благодаря внушаемой ей любви. На эволюционном круге этот луч наделяет душу мягкостью, изысканностью, чувственностью и чувствительностью к прекрасному, стремлением к красоте, к внутреннему и внешнему комфорту, любовью к жизни со всеми ее горестями и радостями. На первом же круге наблюдается чрезмерная пассивность, закоренелый формализм, лень и безразличие к проявлению высших чувств. Шестой луч, Марс и Нептун, преданность, благоговение, поклонение и идеализм, ведущие к разрушительному фанатизму, борьбе, сражениям, усилиям и, в конечном итоге, к эволюции. Это война смерти личности или формы. Качество этого луча способствует полному рассвету планетной жизни во всех ее формах, усиливает склонность личности к амбициозности, которая после посвящения транслируется в духовное стремление. Это воля, воплощающая на физическом плане промысел Божий. Любая идея связана с аспектом воли. Энергии шестого луча воплощают преобладающую силу и желание Бога-творца. Воля не связана с сознанием, но зато с ним связано желание, поэтому мы имеем дело не с сознанием, а с той безликой силой, которая движется через все планы Солнечной системы и ставит идею Бога во главу угла в вечном настоящем. Таким образом, идея становится воплощенным существом, которое не имеет в самом себе возможностей к поддержанию жизни, но которое придает очертания и форму аморфной материи и само становится причиной проявления. Через качество этого луча человечество идет к полному отождествлению себя с божественным триединством и божественной волей. Следовательно, этот луч чрезвычайно важен для души на пути ее эволюции. Душа этого луча отличается религиозностью, внутренней неуравновешенностью и склонностью к идеализации. Активно воздействует на дев, стрельцов и рыб. Марс проходит зодиак за 1 год и 3 дня, руководит овном. Душа, освоившая качество Марса на эволюционном круге, проявляется в смелом, мужественном, энергичном и честном человеке-воине. В первом же круге это будет грубый и агрессивный хам, жестокий и хладнокровный убийца. Марс дает именно активный первый порыв, способность к подвигу, но затем идет быстрый спад энергии. Нептун же связан глубинным подсознанием, с вхождением в высшую гармонию, с глубокой верой, с фантазиями, воображением, предчувствием, с творческим экстазом и тайнами, руководит рыбами. Эта таинственная планета провоцирует в человеке галлюцинации, очарование мистикой, развивает лживость и склонность к авантюризму. Люди этого луча интуитивно ощущают сокровенный смысл вещей. Среди них очень часты пророки, провидцы, видные религиозные деятели, а также художники, поэты и музыканты с мистическим складом души. Качество Нептуна в сочетании с качествами Юпитера или Солнца могут дать весьма известных, значительных людей, духовно очень тонких и интеллигентных. На первом же круге Нептун дает душе сильную внушаемость, иллюзии, меланхолию, хаотичное мышление, склонность к пьянству и наркомании, особенно в первой декаде рыб. Седьмой луч. Уран, бог-отец. Тот, кто приводит в связь источники двойственности, кто постигает конец от начала, является воплощением принципа конкретизации и материализации того, что нуждается в объективном проявлении, сведением вместе электрического огня и огня «я», духа и материи, тем самым порождая проявление души. Он определяет выражение на физическом плане этой главной пары противоположностей и соотносит их друг с другом, порождая в конце концов одно функциональное целое. Через качество седьмого луча человечество демонстрирует на Земле природу божественного триединства при посредстве выявления формы и цели божественного промысла. Но это не просто сведение вместе духа и материи, как это понимают оккультисты, но связывание физической потребности и физического обеспечения и сведение вместе двух обязанностей силой творческого воображения. Это то, что связывает воедино периферию и центр. Это воля быть и знать одновременно на всех планах проявления души. Это духовное сознание, это интуиция к вдохновению. Это необходимость выразить себя через свою божественную природу, воплотить то, что наверху, и то, что внизу, с тем, чтобы создать порядок, целостность, красоту и совершенство во всем. Качество энергии этого луча создают внутреннюю спонтанную активность, ведущую к эволюционному, природному и духовному развитию, что в свою очередь создает еще более благоприятные условия для проявления и реализации божественного начала в человеке. Уран ведет душу на протяжении финальных стадий на пути ее возвращения к своему дому. Это планета свободы. С ней связан свободный выбор, позволяющий душе на втором круге в Водолее совершить прыжок к освобождению. Это всегда неожиданные и вечные перемены, преображения, реформы, парадоксальные и непредсказуемые идеи, вдохновение, озарение и оригинальность. Люди с сильным ураном, эволюционный круг Водолея, это экспериментаторы, новаторы, реформаторы. Отличные и верные друзья, они не любят подчиняться правилам, но и не давят на сознание других. Очень часто это ясновидящие, пророки и вообще, как считают астрологи, самые симпатичные и самые справедливые люди среди всех 12 астральных знаков. Уран, курирующий Водолея, дал человечеству около 2000 гениев. Инволюционный же круг порождает анархистов, людей необязательных, с наплевательским отношением ко всему, циников, бродяг, бомжей и бунтарей. Седьмой луч является в конечном счете сфокусированной дифференцированной энергией первого луча, в том виде, как он выражает волю первого аспекта Бога на Земле, путем возможности соотносить и приводить к объективной манифестации актом воли как дух, так и материю. Качество этих энергий вызывают великий сдвиг в человеческом сознании, от интеллектуальной перцепции к интуитивному знанию, и имеют огромное значение для ученика, находящегося на пути посвящения. Люди этого луча находят удовольствие или удовлетворение во всех вещах, сделанных хорошо и в строгом соответствии с порядком или традициями. Энергии луча имеют сильное влияние на души в знаках Овна, Рака и Козерога. Действие всех этих типов энергии поистине беспредельно. Их вариациями объясняются те различные бесконечные сложности, которые составляют окружающий нас мир. Эти энергии оставляют свои следы на каждой форме любого царства природы, действуя или в качестве задерживающей, или как стимулирующая сила эволюции Земли и всех находящихся на ней форм. Поэтому необходимо учитывать этот двойственный характер влияния лучевых энергий на воплощенную душу, проявляющих неизменное или возвышенное в зависимости от свободной воли личности и ее выбора жизненного пути. Как сила может иметь созидательное или разрушительное качество, так и влияние излучения зодиака совершенно по-разному воздействует на неразвитого человека, живущего ниже диафрагмы, и на ученика или посвященного. В связи с этим хочется отметить, что душа, развивающаяся по пути ученичества, в большой степени подвержена влияниям третьего и четвертого лучей, из которых качество первого предоставляет возможность, а вибрации второго – озарение. После каждого посвящения энергии тех же самых лучей совершенно по-разному воздействуют на душу. Так, при первом посвящении очень сильны кристаллизующие и разрушающие силы вулкана и Плутона, которые противонаправлены по своему влиянию. Во время третьего посвящения влияние энергии четвертого и шестого лучей закаляют душу страхом и безысходностью, которые приводят ее к освобождению от контроля личности. После этого, при четвертом посвящении, во время освоения качеств Водолея, силы третьего и четвертого лучей вновь вызывают в душе огромные духовные перемены и уникальные откровения, несравнимые ни с чем, переживаемым ею ранее. Во время пятого посвящения, в конце эволюционного Водолея или в рыбах вибрации второго и седьмого лучей, производят качественную трансмутацию всех энергетических тел посвященного, чтобы очистить его душу от всех кармических долгов и дать ей возможность истинно существовать в пределах нашей Солнечной системы, не привязываясь к какой-либо планете. Всегда один из типов энергии доводит до более полного выражения качества формы, а другой задерживает от достигнутого проявления. Восходящий знак показывает направление, по которому может протекать энергия души в целом, если она готова правильно проявить ее и тем самым выполнить цель своего воплощения на Земле. Это те типы сил, которые позволяют человеку добиться успеха, стать тем, кем он хочет, и достичь того, чего он желает. Они приводят человека к гармонии с волей души во время конкретного воплощения. Так, эманации Луны, воздействующие на человека, свидетельствуют о его прошлом рождении. В них подытожены все ограничения и препятствия, которые встречаются человеку на его жизненном пути. Силы Луны принимают участие в формировании наших астрального и физического тел, в которых заложена тайна прошлого опыта души, и поэтому любая лунная форма, в которой душа должна добиться своего выражения, сама по себе является продуктом или синтезом прошлого. Через посредство лунных богов, Питри, и того, что они дали душе человека в результате прошлого ее опыта на протяжении веков, она, душа, должна выразить себя на физическом плане. Благодаря действию всех типов энергии и эманаций зодиака, окружающего нас своими созвездиями, Земля может существовать. Вибрации всех 12 излучений, встречаясь в точке космического пространства, вызывают интерференцию в волнах энергии и то, что в свою очередь приводит к материализации объектов на физическом плане Земли. Благодаря этому стало возможным то проявленное существование сознаний, в котором все мы теперь временно пребываем. Земля – это результат материализации различных излучений, получаемых ею от Солнца, физического и духовного, а также от сестер планет нашей Солнечной системы. Для каждой степени земного творения имеется своя форма материализации, которая прежде всего выражает свою особую энергию каждого из знаков зодиака. Минеральное, растительное, животное царство, а также люди, все живое, имеющее любой уровень сознания, представляет собою материализованные излучения какого-то конкретного созвездия зодиака, как и отдельный какой-то планеты. Название созвездий – это всего лишь символы, обозначение качеств, заложенных в излучениях знака. Каждая из 12 параллельно эволюционирующих душ одного индивидуального духа воплощается в очередной раз на физическом плане Земли только лишь в строго определенный момент активности какого-то одного из знаков. Чтобы из жизни в жизнь познать, воплотить и усвоить в себе абсолютно все качества, потенциально заложенные в излучениях данного знака. Каждое из осваиваемых на Земле 12 качеств не может быть выражено никаким отдельным словом или сравнением, потому что таких понятий нет в человеческом языке. Качество — это отдельный луч божественной реальности, состоящий из 12-частотного спектра, где каждая частота — отдельный аспект всего качества, неразрывно связанный с остальными 11. Например, если у цельного 12-жильного электрического кабеля вытащить один провод, то это уже будет совершенно другой, как по качеству, так и по своим основным показателям, ГОСТу, кабель. Дух проходит эволюцию на Земле одновременно по всем 12 качествам, а каждая из 12 его частей – это лишь средство глубокого освоения одного какого-то качества или отдельной его фазы. Вот почему, когда мы говорим о бессмертии души, то имеем в виду прежде всего индивидуальный дух, так как все остальные его низшие аспекты можно назвать лишь относительно бессмертными. Абсолютно же бессмертна только божественная монада. Процесс познания душою качеств идет не по пологой линии, а осуществляется дискретно и циклично. Как бы по кругу. Не овладев настоящим, нельзя продвинуться дальше. Поэтому прохождение душою каждого аспекта качества делится на временные фазы, периоды ее воплощения на физический план Земли. Чтобы пройти полный цикл освоения одного качества, душе требуется вполне определенное количество воплощений, где, в зависимости от духовного развития сознания, имеются и максимумы, и минимумы. На нашей планете одновременно и параллельно друг с другом проходят свою эволюцию космические существа качественно разных уровней развития сознания – 3, 6, 12 и 24 качественные. В человеческом языке нет ни слов, ни понятий, способных хоть приблизительно передать качественные состояния этих космических существ. Да и сами наши представления о тех или иных космических качествах настолько неверны и искажены, что любая наша попытка описать их все равно не сможет передать сути, а только вызовет путаницу в умах и превратное их толкование. Но все же мы попробуем передать хотя бы основные моменты этой чрезвычайно важной для нас части знания. Итак, все перечисленные выше существа условно можно разделить на несколько так называемых поколений, первая из которых осваивает на данном этапе своего развития лишь только 3 основных качества – волю, любовь и творческую активность. Смотри том 1, раздел «Пространство и время». Над качеством для них является освоение закона бытия. Фазы развития 3 качественных существ первого поколения можно представить следующим образом. Первая фаза. Развертывание жизни, освоение, восприятие и унификация идей на уровне сознания. Фаза отца. Вторая фаза – овладевание идеей на уровне внутреннего ее понимания, приобретение способности подстраиваться под различные возможности с целью воплощения идеи в жизнь, а также сбор информации и наработка внутреннего опыта с целью адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. Фаза сына. Третья фаза – применение приобретенного жизненного опыта для осуществления идеи с целью сознательного обогащения общего, целого, своими познаниями и своим внутренним опытом. Фаза Святого Духа – Матери. У существ второго поколения перечисленные 3 основные качества развиваются за счет дробления качества воли на свободную волю и устремление. Любовь преобразуется в мудрость и открытое познание, а творческая активность проявляется в виде творчества и самопознания. Таким образом, с каждым новым поколением, наряду с увеличением количества фаз, осуществляется все большая расшифровка и конкретизация каждой фазы при сохранении основного их характера. Третье поколение космических существ, которому принадлежит и наша Земля, осваивает уже не 6 с законом бытия 7, а 12 качеств с надкачеством 13. 4 фазы отца – воля, 4 фазы сына – любовь, мудрость и 4 фазы Святого Духа – творчество. Вот почему в христианстве слава воздается Отцу и Сыну и Святому Духу, всей гамме качеств, характеризующих проявление на земле Бога Единого. Каждая душа – аспект индивидуального духа человека, являющегося внутренним творением сущности Земли, а также в связи с некоторым отклонением человека в своей эволюции, вынуждена проходить все 12 качеств по 12-фазному циклу до тех пор, пока все они не будут ей усвоены. На Земле качество воли формирует излучение, относящееся от сущности планеты Вулкан, созвездия Бета-гончих псов, Загар и Солнце Сириус. В выработке качеств любви мудрости участвуют сущности Альфа-Центавра, Люцифер, Астарта и звезда Антарес. Качество творческой активности в нас формируют излучения, посылаемые на Землю сущностями Деметры, Телены, Тернис и Юпитера. Антимир внутри Земли на уровне первого из ее 7 подземных слоев, принадлежащих предыдущему поколению, населен в основном существами, проходящими качество воли по 6 фазам цикла, а в самом центре, в слое магмы, где закладывается основа для существ следующего поколения, и в воздушной зоне, так называемом зеркале или ноосфере, проходит развитие существа 24-фазного цикла. 4 главные точки, 4 лика Бога в божественном состоянии бытия образуются излучениями следующих созвездий. Лев – огненный лик, Водолей – воздушный лик, Скорпион – водяной лик, Телец – земной лик. Каждый из этих божественных ликов содержит в себе 3 аспекта непроявленной божественности. Лев, Овен, Стрелец, огненная триада. Водолей, Близнецы и Весы, воздушная триада. Скорпион, Рыбы, Рак, водная триада. Телец, Козерог, Дева, земная триада. Во время воплощения каждой из 12 своих душ-аналогов на физическом плане, дух поочередно включает в нее весь набор качеств, наполняющих пространство Земли в момент воплощения. Каждое из этих 12 качеств душа должна будет освоить на своем жизненном опыте, пройдя поочередно, абсолютно по всем фазам цикла, с тем, чтобы затем внести их в общую копилку внутреннего опыта индивидуального духа, постепенно, по мере своего развития, наращивая свой собственный потенциал и все более индивидуализируясь.